Добрый день, дорогие братья и сестры! Наш эфир продолжает беседы о вечном. Сегодня у нас в студии протоиерей Александр Сандарев, настоятель храма во имя великомученика Георгия Победоносца города Екатеринбурга, руководитель молодежного отдела Екатеринбургской епархии. Добрый день, отец Александр!
Здравствуйте, дорогие братья и сестры!
Мы продолжаем читать и комментировать книгу «Деяний апостолов». И в прошлый раз мы с вами читали главу 9 и не закончили ее разбор, и остановились приблизительно на 22 стихе. Мы прочитали о чудесном обращении гонителя христиан Савла, которого мы теперь знаем как апостола Павла, о том, как изумительное видение явилось ему по пути в Дамаск, куда он шел, чтобы преследовать христиан, о том, как он ослеп, как его привели за руку в Дамаск, и как один из христиан по имени Анания исцелил его возложением рук, он прозрел, крестился и стал говорить в синагогах дамасских о том, что Христос есть Мессия, Сын Божий. И сейчас мы будем читать дальше про события, связанные с Савлом. И предварительно мне хотелось бы попросить вас, отец Александр, чтобы мы все-таки по ходу дела обращались и к посланиям апостола Павла, потому что существует некоторое, не сказать расхождение, но...
Дополнение, скорее.
Дополнение, да. То есть то, чего не упоминает евангелист Лука в своих деяниях. Вот, например, здесь он очень кратко пишет: «А Савл более и более укреплялся и приводил в замешательство иудеев, живущих в Дамаске, доказывая, что сей есть Христос. Когда же прошло довольно времени, иудеи согласились убить его». Сейчас мы продолжим читать дальше, но вот эта вот фраза «прошло довольно времени». А в прошлый раз мы с вами из послания Галатам зачитывали отрывок, из которого было понятно, что сразу после всех этих событий, после своего крещения, обращения, Савл ушел в Аравию. Да. Мы обсуждали еще, что он там делал, то ли просто жил в размышлениях, то ли проповедовал вот местным племенам. Во всяком случае, это, видимо, заняло достаточно продолжительное время. И, по-моему, в посланиях к Галатам апостол более подробно говорит об этом периоде, сколько он занял, вот до того, как он снова появился в Дамаске.
А может быть, он рассуждал о сущности веры, потому что вот одна из частей Аравии, то, что вот в древности говорило, принадлежала именно тому месту, где 40 лет ходили по пустыне израильтяне. И, может быть, он вернулся, и, скорее всего, он вернулся именно в эту часть, самую близкую к Палестине, к Дамаску. И очень вероятно, что вот там, где ходил Моисей, где он получал откровение о 10 заповедях, апостол Павел, может быть, и хотел в этих местах походить, пожить, послушать, помолиться, и ему Господь и открывался, и открылся, как в новом благовестии, что все его послания – это плод очень глубокой такой духовной жизни и размышлений, соотношений. Он, видимо, очень много об этом думал, и для этого, вот, может быть, и понадобилось ему туда сходить. Это очевидно, что он там был какое-то время, но сколько точно был, неизвестно. Апостол Павел говорит, что 3 года прошло с тех пор, как он пришел в Иерусалим к апостолам.
До того, как он пошел в Иерусалим.
Да, до того, как он пошел в Иерусалим, прошло 3 года. Здесь написано, что довольно времени прошло. Вот. Что такое довольно времени?
И что он делал в это время? Проповедовал ли он в
Дамаске? Да, что он в это время делал? Ну, нет, здесь сказано, что он проповедовал.
Ну, какое время, вот, непонятно.
Да, что он, вот сказано, что он более и более укреплялся и приводил в замешательство иудеев. То есть, по всей видимости, сначала он укрепился, как бы мы сейчас сказали, прошел, наверное, какое-то это обращение или оглашение, ему рассказали о Христе, все, что можно было, он услышал вот этим, по этим устным рассказам.
Но пока
его учение.
Не от первоисточника, не от апостолов.
Не от апостолов, да. От апостолов здесь, видимо, еще не было. Но были, наверное, те люди, которые довольно-таки подробно рассказывали апостольские слова, апостольскую речь. И он, наверное, вот какое-то первое время впитывал учение. Ну, это естественно и логично было впитывать в новое учение все притчи Господа. Ну, все Евангелие, по сути, он, наверное, впитал. много
что... Но Евангелия тогда еще, не будем забывать, не было и написано.
Я Евангелие говорю как благая весть, не как книга.
Нет, я просто для наших слушателей.
А, ну да, хорошо, да, конечно, конечно. Да, вот именно Евангелие как благая весть, он ее впитал. Потом он пошел в Аравию, и, видимо, с ним что-то там происходило тоже, что он что-то размышлял, соотносил свою ученость раввинистическую, все богословие раввинистическое, которое было, это очень мощная вещь. Если кто хочет, может сейчас обратиться к каким-нибудь трудам именно современных раввинов, как они рассуждают о сотворении земли, там, о семье и о разных вещах. И это действительно очень, очень мощная, сопряженная и с научным знанием, и с рассудительностью, и со здравым смыслом, очень мощное учение. А в то время оно было, наверное, еще более развито. Времена Гилеля, Шамая, где все это бурлило, вот эта мысль, изучающая закон. А апостол Павел в ней буквально вырос, как на дрожжах, можно вот так сказать. И был ум его сформирован, отточен. Его знание, его метод постижения Священного Писания был именно там сформирован и отточен. И, конечно, ему потребовалось, чтобы время... одиночество, наверное, чтобы все это соотнести. И для этого, наверное, он пошел вот в Аравию, где ходил Моисей. И вот это ощущение вот этих, наверное, древних времен, где ходили израильтяне по пустыне, где они получали закон, где было второзаконие совершено. Вот это, наверное, для него было таким вот прикосновением. Вот как вот мы иногда испытываем, когда паломничаем к святым местам, там проходим каким-то путем, иногда вот путем там крестной жертвы иногда люди ходят специально, чтобы как-то особенно прочувствовать. Я думаю, это не лишено смысла, и в данном случае апостол Павел, скорее всего, прибег к этому, вот к этому.
Ну, кроме того, мы знаем, что именно в уединении, там, где нет людей, там, где нет суеты, именно там чаще всего человеку ближе всего становится Бог, и человек острее как-то чувствует свою связь с Богом. И в связи с этим вот мне хотелось бы еще такую цитату привести апостола Павла. Вот вы говорите о том, что он размышлял, что он как-то совмещал, что называется, в своем уме откровение, которое он получил, и то священное писание, тот закон, который он знал. Но кроме этого ведь было еще и непосредственное откровение Святым Духом, потому что вот цитата из первого послания к Коринфянам, такие удивительные совершенно слова звучат. Ведь Павел умер за год до того, как он смог бы прочесть хоть одно Евангелие. И нам очень сложно это себе представить, когда мы читаем в одном из его посланий вот такие вот слова. «Ибо я от самого Господа принял то, что и вам передал, что Господь Иисус Христос в ту ночь, в которую предан был, взял хлеб и, возблагодарив, преломил и сказал: «Приимите, едите, сие есть тело мое, за вас ломимое, сие творите в мое воспоминание». Также и чашу после вечери и сказал: «Сия чаша есть новый завет моей крови, сие творите, когда только будете пить, в мое воспоминание». Это практически евангельские слова, но он узнал это не от апостолов и не прочитав Евангелие, процитировал, а, как он пишет: «Ибо я от самого Господа принял». То есть это было откровение ему.
Конечно, конечно. И потом он рассказывал, как ему Господь явился не только и являлся... О явлении Господа пишет, что Господь явился более чем 500 братьям, пишет он. То есть, видимо, вот эти встречи, вот это обильное излияние благодати Божией, оно коснулось напрямую апостола Павла, которое было характерно для той церкви, для ранней церкви.
Так, ну давайте почитаем дальше вот о том, как пришлось апостолу бежать из Дамаска.
С 22 стиха начнем, да? Вот то, что мы сказали, сейчас мы это прочитаем. А Савл более и более укреплялся и приводил в замешательство иудеев, живущих в Дамаске, доказывая, что сей есть Христос. Когда же прошло довольно времени, иудеи согласились убить его, но Савл узнал об этом умысле их, а они день и ночь стерегли у ворот, чтобы убить его. Ученики же ночью, взяв его, спустили по стене в корзине. Савл прибыл в Иерусалим и старался пристать к ученикам, но все боялись его, не веря, что он ученик. Ну вот здесь мы как бы видим, 3 года прошло, Вот, по времени. Действительно, ну, в то время, 3 года, наверное, это не такой вот, как сказать, не такой срок, чтобы вот те времена забылись. Были другие временные промежутки, когда бы что-то забывалось. 3 года прошло, он снова появился. Все знали, что он ушел в Дамаск. Видимо, сообщение между Дамаском и Иерусалимом не было таким вот, таким насыщенным, что ли. И поэтому ученики в Иерусалиме до конца не знали, что происходило в Дамаске. Не знали, что происходило в том городе, что Савл уже давно стал другим. Хотя это удивительно. Все равно, наверное, люди приходили и могли рассказать. Могли рассказать.
Ну, кто-то мог просто даже этому не верить, но пусть, услышав рассказы, он мог говорить, ну, вы наивные люди. Ну что, неужели вы можете поверить в то, что вот такой вот гонитель вдруг обратился, да что вы вот так наивно воспринимаете действительность, такого не бывает. Это соглядатай, ну, да, это да, шпион.
Такое, да, такое могло быть совершенно, что он, наверное, хотел узнать изнутри христиан, и ему не доверяли. Могло такое быть, да. Что не верили, что он так быстро это обратился. Наверное, вот это противостояние с фарисеями, оно достигало некоторого напряжения. Некоторое напряжение настигало, что всего боялись, как бы, действительно было опасно ходить, могли в любой момент посадить в темницу. И, конечно, Савл, вот он только что гнал, настолько он был ревностный, и вдруг приходит и хочет пристать. Они немножко, видимо, боялись, ученики. А может быть, когда он приехал в Иерусалим, он узнал христиан, они только-только были обращенными и наслышанные были рассказами. Всякое могло быть, здесь мы не можем это все реконструировать. Давайте дальше читать, что произошло. 27 стих. Варнава же, взяв его, пришел к апостолам и рассказал им, как на пути он видел Господа, и что говорил ему Господь, и как он в Дамаске смело проповедовал во имя Иисуса. И пребывал он с ними, входя и исходя в Иерусалиме, и смело проповедовал во имя Господа Иисуса. Ну вот мы видим, что он пришел к апостолам, все рассказал. Можно сказать, что они его приняли в обитель. Кто его крестил, мы так тоже до сих пор и не знаем. Сказано, что он стал проповедовать, ну, фактически наряду с апостолами. 29 стих. «Говорил также и состязался с эллинистами, а они покушались убить его». Ну, то есть видно, что он настолько мог говорить смело и точно попадая в цель, что даже эллинисты, а здесь нужно, видимо, понять, что эллинисты это были не просто уже евреи, а воспитанные в греческой традиции, и, видимо, они обладали определенными риторическими способностями, которыми учились в той греческой среде, в которой они это обосновались. Для иудеев, для них важно было не просто такие состязания в споре, а найти как бы истину. И вот риторически, наверное, такие вещи, которые были развиты еще со времен Сократа, когда софисты пытались доказать обратное, и они этим гордились, для них это была, ну, такая естественная в плане обучения программа. Вот. А у иудеев немножко по-другому направлялось их вот мышление. Поэтому он состязался с эллинистами, которые наверняка гордились, что они умеют вот так вот особым образом рассуждать о Священном Писании. Как-то там, видимо, такая была немножко другая культурная среда. И прибыв в Иерусалим, они хотели себя показать, какие вот они умные, какие они грамотные, как они могут размышлять, как они могут находить новые ходы.
Полемизировать с оппонентами.
Да, полемизировать, доказывать, используя различную логику греческую или римскую. И вот апостол Павел вдруг приходит, и они не могут ему ничего сказать.
Причем он приходит, возможно, в те же самые синагоги, в которых он
Конечно,
другие вещи говорил.
Да, и вдруг такое происходит, когда он приходит совсем туда, и там начинает противоположно говорить, а они, может быть, отчасти на него ссылались в чем-то. Конечно, для них это было шоком, поэтому они покушались убить его. Вот, то есть, кстати, когда не можешь сказать что-то в ответ, хочется заткнуть рот. Вот здесь то же самое происходит.
Вот, кстати, мне вспоминаются 90-е годы, когда вот такой массовый приход в церковь был, и я очень часто слышала такие рассуждения у людей. Да что это он может быть за верующий? Да что это может быть за священник? Да он был коммунистом, да он сидел в обкоме партии, да, там, кстати, да он был там вот тем-то,
часто,
тем-то.
Да. Нет пророка в своем отечестве.
Да, ну, может быть, отчасти когда-то в каких-то случаях действительно бывает, что человек подстраивается, что называется, под моду, под струю и меняет свои убеждения не искренне, а в угоду там каким-то политическим веянием и так далее. Наверное, и бывает
но
и
это
так.
Но это на самом деле не так страшно, как
но
кажется.
Это не значит, что человек не может совершенно искренне вдруг измениться, причем именно вот на 180 градусов. А люди очень часто действительно в это не верят, это психологический такой момент.
Ну да, это было в то время. Сам помню эти времена, и сам в это время обращался из закоренелого такого атеиста, когда и материалиста вдруг, когда мне все открылось, и стал я верить, многие не верили, да.
Ты же был только что атеистом, да. Ну да, вот да, сейчас да. Не атеист, ну ведь только что был, ну как же так?
Да, совершенно верно, было такое время. И, видимо, с апостолом Павлом подобное произошло, ну, вот, такая революция, можно сказать.
Ну вот только Варнава, за него поручившись, в общем, как-то еще укрепил его позиции среди христиан.
31 стих. Церкви же по всей Иудее, Галилее и Самарии были в покое, назидаясь и ходя в страхе Господнем, и при утешении от Святого Духа умножались.
А вот еще, отец Александр, мы пропустили, вот я хотела спросить, что значит «входя и исходя» пребывал он с ними, то есть, получается, он не постоянно был в Иерусалиме, а куда-то ходил, и мы не знаем куда, не упоминается.
Не упоминается, да.
Возможно, но, ходил тоже
видимо,
проповедовать.
Видимо, его дух такой неугомонный. Не позволял ему только в Иерусалиме, поэтому он ходил по разным городам и селам, и куда только можно, приходя, везде проповедовал.
И, возможно, тоже там жил какое-то время, плел эти свои палатки, да?
Да, ну, конечно, работал,
наверное,
да. Потому
что он привык жить с трудами рук своих.
Должен жить на что-то, поэтому он и работал, и проповедовал, и приходил, уходил куда-то. Да, было, видимо, так. Ну, здесь надо сказать вот этот интересный момент, что церкви по всей Иудее были в покое, наседаясь и ходя в страхе Господнем, при утешении Святого Духа умножались.
То есть не было гонений еще в этом смысле?
Да, гонения почему-то, гонения прекратились на время, видимо, потому что появился Павел, и, по всей видимости, он отвлек на себя вот это внимание эллинистов и иудеев. То есть у них появился новый противник, которого нужно было как-то преодолеть. Как его преодолеть, они не понимали. Потому что он только что был из их среды, только что был гонителем, вдруг сразу стал другим. Как с этим быть? То есть для них это новое явление. Поэтому церковь, видимо, пришла в покой определенный. И вот умножалась, ходя в страхе Господнем. То есть она развивала внутреннюю свою силу. Наращивала массу вот эту внутреннюю, видимо, внутреннюю структуру развивала. Общение между христианами, взаимодействие друг с другом. Вот все вот эти вещи, которые нужно было все построить, нужно было их развить, как-то раскрыть, потому что без системы какой-то, без структуры служить очень сложно, если нет каких-то правил таких, самых простых. Даже вот в семейной жизни супруги все равно как-то должны научиться там уважать какие-то привычки друг друга, ну, казалось бы, необычные какие-то вещи. Вот это все должно так или иначе сформироваться, даже быт должен был сформироваться.
Ну вот можно еще несколько слов сказать, кстати, об историческом фоне. Вот это примерно какой год, вот когда вот это все происходит?
Три года,
в Иерусалиме.
Да?
Какой это примерно год?
Это где-то ближе, наверное, уже ко второй половине 40-х годов.
То есть где-то 35-й год. Потому
да.
Что вот в 37-м году это были еще относительно спокойные годы, когда доживал свои последние годы своего правления император Тиберий, а вот после Тиберия же воцарился Калигула, и это было несколько лет вот такого вот полного сумасшествия, когда он пытался предстать перед подданными божеством, новым солнцем, стал фактически безумным человеком, ну, знаем, что он там сенатором своего любимого коня сделал, и потом был такой всплеск антисемитизма государственного, он же ненавидел евреев, и в 38-м году в Александрии был страшный погром еврейский, вот, в Антиохии войска заняли иудейские кварталы, устроили грабежи и резню. Конфликт между римскими властями и еврейской общиной достиг кульминации, когда Калигула потребовал, чтобы его статую воздвигли в ограде Иерусалимского храма, год спустя трибун преторианской гвардии убил безумного императора в его дворце. Вот. А его дядя Клавдий, который стал после него императором, он подтвердил право иудеев исповедовать свою веру. А иудеям Антиохии было объявлено, что император соизволил проявить религиозную терпимость, их права будут запечатлены на бронзовых табличках. Это я цитирую книгу, о которой я уже говорила, из серии «Жизнь замечательных людей» Ален Деко, апостол Павел.
По всей видимости, да, и это очевидно, что если общее отношение римлян к иудеям было терпимым, то иудеи должны были сохранять какую-то вот лояльность. А христиан в то время не отличали от иудеев. Они находились внутри иудаизма, поэтому между христианами и римлянами еще не могло быть никаких столкновений. Только столкновения могли быть внутри иудаизма. А иудеям очень важно было сохранить вот внутреннюю какую-то свою стабильность. Поэтому они не могли действовать открыто, бурно. И, по всей видимости, один апостол Павел в то время так загорелся, чтобы христиан вот, бросать в темницы. Но они не могли этого делать до конца, они должны были все равно свои действия согласовывать с властями римскими.
А вот еще такой момент, я хотела бы немножко вернуться назад, вот с бегством из Дамаска. Вот тут же такой вопрос возникает, его хотели убить. Ну и почему же он не принял мученическую кончину, почему же он сбежал? Вот когда человеку нужно бежать, а когда нужно идти навстречу врагам бежать и претерпеть смерть?
Почему? Да, кстати, хороший вопрос. На него прекрасно отвечает житие Поликарпа Смирнского, одного из первых мучеников, одного из мужей апостольских. Он был еще тем мужем апостольским, который учился у апостола Иоанна Богослова. Так вот, он пострадал где-то в середине II века. Он уже был, уже старцем был епископом города Смирны. И вот Поликарпа пытались сначала поймать, то есть им нужно было такое мученичество показательное. И он до поры до времени избегал, как бы убегал. И вдруг в какой-то момент понял, что если он убежит, ну будет просто всех будет христиан поголовно убивать. А им нужна была какая-то вот это, обезглавить главу. Они думали обезглавить главу и все. Если бы он как бы не пошел навстречу им, не стал убегать, то начались бы массовые гонения на христиан. А поскольку он согласился пойти навстречу этим гонителям в какой-то момент времени, эти гонения прекратились. Но они еще больше усилили христиан, потому что то мужество, то достоинство, те чудеса, которые происходили во время его мученической кончины, они всех укрепили в вере еще сильнее. И вот там очень тонкий момент, когда он, я сейчас просто не помню доподлинно житие, но кто хочет, может обратиться, почитать именно вот то житие, которое написано еще в то время. Там вот написано, как он сначала избегал, и ему ученики предлагали, ну, его последовали, его паству предлагали, давайте мы и дальше вас будем скрывать. И в какой-то момент он понял, нет, нельзя. Он спустился к ним и сдался в руки врагов. Вот этот момент, видимо, тоже, он, наверное, очевиден для человека духовного. Когда есть крест, идти нужно на крест, а когда нужно его избежать. Апостол Павел прекрасно понимал, что он только начинает свое дело, что ему впереди еще много-много, что нужно сделать, что нужно открыть другим людям. И вот мы говорили только что он пережил в Аравийской этой пустыне, по всей видимости, что он вот смог понять суть Ветхого и Нового Завета, смог вот выразить это в своем удивительном богословии о законе и благодати, то, что он во всех посланиях открывает, и в Римлянам, и в Коринфянам, и в Галатах, он везде об одном и том же с разных сторон подходит и раскрывает. Он еще этого не раскрыл, он еще это не обосновал. И, конечно, именно поэтому апостол Павел избегает вот этого мученичества. Как и Господь, помните, в Назарете его хотели схватить, хотели сбросить, он прошел мимо них, потому что не пришел еще час его. Вот для апостола Павла еще не пришел час. Поэтому он избежал этого гонения, потому что чувствует, что нет воли Божией на мученичество. Вот еще тоже очень важный момент. Мученики в то время очень остро понимали, что на мученичество должна быть воля Божья. Потому что если кто сам захочет идти на мученичество, и таких примеров тоже много было в истории Древней Церкви, что от такого религиозного такого экстаза можно сказать, даже фанатизма, люди сами шли на мучения. И многие не выдерживали его и отрекались от Христа. Таких примеров тоже было немало. Поэтому мученичество – это действительно акт призвания, когда Господь тебя призовет на это мученичество. А если тебя Господь не призвал, ты должен всячески избегать.
Ну, собственно, как вот с апостолом Петром, это была вот эта знаменитая легенда о том, как он встретил Господа, да. Услышал вопрос, кому идешь?
Да, куда идешь?
Да, то есть он хотел уйти как раз, его первым побуждением было уйти, но Господь сказал ему, чтобы он
возвращался. И в Евангелии есть такое конкретное указание Господа: если вас будут гнать в одном месте, идите в другое. Не успеете обойти всех городов Израилевых, как я приду.
То есть убегать – это вовсе не трусость.
Это избежать опасности, избежать явного такой агрессии врага, если ты еще не призван тому, чтобы противостоять ему напрямую через свидетельство о Христе до смерти. Поэтому апостол Павел совершенно правильно избегает этой ненужной глупой смерти, разъяренных иудеев, оставляет их ни с чем. Наоборот, это была победа, что он их обманул, что он от них ускользнул. Остались они только с тем, что скрежетали зубами и клокотали своим гневом, раздуваясь от того, что не могут ничего сделать с апостолом Павлом. Теперь мы приходим снова к апостолу Петру. Что с ним происходит? Определенная здесь тоже история с исцелениями, с тем, как это все происходит и как это все удивительно раскрывает новое благовестие. Итак, 32 стих. «Случилось, что Петр, обходя всех, пришел и к святым, живущим в Лидде. Там нашел он одного человека по имени Енея, который 8 уже лет лежал в постели в расслаблении. Петр сказал ему: Еней, исцеляя тебя Иисус Христос, встань с постели твоей. И он тотчас встал. И все видели все его, живущие в Лидде и в Сароне, которые обратились к Господу». Ну и сразу, наверное, второй рассказ прочитаем про исцеление, про Тавифу. «В Иопии находилась одна ученица именем Тавифа, что значит «серна». Она была исполнена добрых дел и творила много милостынь. Случилось в те дни, что она занемогла и умерла. Ее омыли и положили в горнице. А как Лида была близ Иопии, то и ученики, услышав, что Петр находился там, послали к нему двух человек простить, чтобы не замедлил прийти к ним. Петр, встав, пошел с ними, и когда он прибыл, ввели его в горницу, и все вдовицы со слезами предстали пред ним, показывая рубашки и платья, какие делала серна, живя с ними. Петр выслал всех вон и, преклонив колено, помолился и, обратившись к телу, сказал: «Тавифа, встань!» И она открыла глаза свои, увидев Петра, села. Он, подав ей руку, поднял ее и, призвав святых и вдовиц, поставил ее пред ними живою. Это сделалось известным по всей Иопии. И многие уверовали в Господа, и довольно дней пробыл он в Иопии у некоторого Симона Кожевника. Вот интересный момент такой сразу, раз переключение Павла на Петра у евангелиста Луки, к двум таким событиям, к исцелению Инея и воскрешению Тавифы.
Мне это напоминает, вот, как в сценарии читаешь фильма или смотришь фильм, вот два героя, да, вот то на одного внимание зрителя, то на другого.
Да, очень похоже.
Но вот интересно, эти два исцеления, они немного разные. Вот про Инея говорится просто, что это был какой-то человек, и не говорится, был ли он христианином даже. Вот почему именно Инея вдруг он исцелил? Мало ли было людей, которые нуждались в исцелении? Именно его.
Ну, во-первых, здесь мы не можем до конца ответить на этот вопрос, но очевидно, что Иней был в среде христианской, находился. То есть была христианская среда, видите, он пришел к святым. Святыми называются все христиане в книге Деяний. Вот, может быть, на этом тоже немножко нужно остановиться, что прийти к святым, и кто такие святые, это все христиане. Нам это, в принципе, православным должно быть очень понятным тем, кто служит каждый раз в литургию и слушает ее. В конце возглас «Святая святым» – это есть не что иное, как вот воспоминание вот этого обращения святые, как все христиане. Прежде всего, кто такие христиане? Те, кто причащаются святых тела и крови Христа, те, кто участвует в преломлении хлеба. воспоминаний вот того, той тайной вечери, когда Господь всех причастил.
Да, слово «христиане» же еще не употреблялось.
Еще не употреблялось, да, и всех называли святыми. Почему святые? Потому что они, в отличие от всех иудеев, причащаются святыни, особой святыни тела и крови Христа. И вот прийти можно было к святым, с ними причаститься вместе, разделить общую радость. И вот апостол Петр именно так и пришел к таким святым, христианам, которые причащаются. Видимо, там с ними совершили ту Евхаристию, которую они тогда совершали. И вот там он, именно вот в этом месте, он и нашел Енея. Не где-то на стороне, а вот именно когда пришел к святым, вдруг увидел, что у них среди их есть, может быть, среди их родственников, среди близких очень людей, есть Еней. Человек расслабленный, за которым они просто ухаживают. И вот здесь очень интересный момент, что вот как вот Господь, помните, исцелил, недавно мы читали неделю о расслабленном таком, когда Господь исцелил такого расслабленного, которого принесли к нему люди. И там сказано, что Господь, видя веру их, исцеляет этого расслабленного. Не его веру, а веру их. И здесь то же самое, мне кажется, повторение того явления, как Господь исцелил того расслабленного, так и здесь Петр исцелил Енея по вере тех, кто окружает его, для того, чтобы они могли вместе с ним радоваться. Естественно, когда человека такого касается исцеления, благодать Божия, он часто не может не прийти. Таких примеров в истории очень много. Святой Блаженный Августин рассказывает про одного своего друга. Он в то время был еще не христианином, таким был, в гностической ереси пребывал Августин. Его друг тоже был. И этот друг вдруг сильно заболел. Для него, для Августина, это была очень, очень такая вот серьезная встряска. Он сильно заболел аж до смерти. Его крестили, потому что там можно было крестить перед смертью, если человек изъявляет желание. Его крестили, а он выздоровел. И вот для Августина какое было удивление, что он остался христианином, а не стал снова вот кем-то таким, с которым он раньше знал, и они вместе общались на нехристианские темы. Это вот тоже интересный очень момент, что в страдании человек очень близок к Богу, и Господь часто помогает страждущему человеку. Но все равно такие случаи, когда человек после исцеления остается верующим, они уникальны. Каждый раз это особый случай. Увы, есть много случаев, когда человек исцеляется, что-то с ним случается, а он забывает про Бога. Такие тоже случаи бывают. Но вот здесь, по всей видимости, именно тот случай, когда после того, как он исцелился, он остался в христианской этой среде и продолжал верить и жить.
Ну, мне кажется, об этом даже говорит то, что сохранилось в истории его имя, потому что если бы он как-то...
Да.
Да, он, его бы имя даже просто упоминалось, вот один человек, а возможно,
здесь сказано иные.
Возможно, что его многие знали, именно поэтому здесь упоминается его имя.
Да, может быть, даже где-то в каких-нибудь святцах он и есть иные, надо посмотреть в наших святцах, как вот Лазарь есть четырёхдневный, который стал епископом острова Крита, про него стало известно, еще про ряд других людей стало известно, там Лонгин тоже кем-то стал, из преданий вот известно, что через то, что они появлялись в святцах, вот это особый тип предания, который дошел до нас.
Ну, кстати, у архиепископа Иоанна Шаховского есть целая работа такая, называется «Спутники Дамасской дороги». Он там рассказывает как раз о людях, о которых упоминается только буквально в нескольких словах в «Деяниях апостолов». Он как-то рассуждает о них. Вот из этих нескольких строчек он как бы извлекает целый маленький рассказ такой об этих людях. Мы когда-то читали его здесь на радио, это его произведение, очень интересно.
Ну вот, тем более можно это тоже возродить относительно Инея, может быть, в следующий раз.
Да, да, найдем. Я найду эту книгу.
Тавифа, вот, здесь история гораздо, ну, прозрачная и более подробная. Здесь сказано, что она была необычайно благородная и добрая, что она всем помогала настолько, что все со слезами плакали о ней.
И смерть, видимо, была внезапная.
Такая, и внезапная смерть, и вот эта вот непонятность, почему такое происходит, когда такая добрая девушка, вот, серна, ну и серна – это по закону чистое животное, серна, из породы диких коз. Но в других переводах ее называют как антилопа или газель. Чтобы понятнее было, у нас это что-то вроде нашей косули. такого удивительного нежного животного.
Грациозное такое создание, да.
Грациозное такое нежное, да, создание. Вот. И вот эта серна была не просто красива внешне и внутренне, она еще делала много добрых дел и творила много милостынь. И вот эта ее доброта и милосердие, она для многих людей была путеводной звездой для этих вдовиц. Напомним, что вдовицы в то время это были люди, которые часто не могли себя обеспечить. Это были иногда часто могли быть и больные люди уже, престарелые. И, конечно, за ними требовался, видимо, особый уход. И вот эта Тавифа...
Ну, помощь-ка она... это постоянно. Это сейчас там вдова может за мужа пенсию получать, если
да,
она
да.
сама
а
не
тогда
работает.
Не было ничего,
тогда же
да.
не было.
Тогда ничего такого не было, и они зависели от милосердия ближних. И вот, в принципе, вот эта серна Тавифа, она является, наверное, образцом для современного служения милосердия, для сестер милосердия. Вот она, наверное, вот оттуда идут вот эти корни растут христианского сестричество. И вот здесь мы видим, что ее исцеляет вот та вера, та любовь окружающих церковных людей.
Не просто исцеляет, воскрешает.
Воскрешает, да, воскрешает. Они зовут Петра, Петр один молится, это значит, что какое-то для него необычайное событие. До этого он еще никого не воскрешал. Не было еще такого, поэтому ему требовалось особое какое-то обращение к Богу, особая вера.
Ну, тоже некоторые вот вещи так вот вроде читаешь, скользишь глазами, а так если вдуматься, тоже интересно, а почему он всех выгнал? Ладно бы это были люди неверующие, а почему всем вместе не помолиться? Почему один?
Вот
тоже
потому
загадка.
Что ему, он, потому что когда ты переживаешь какие-то особые события, хочешь один быть. Хочется побыть одному, чтобы вот это как-то произошло вот один на один с Богом и с тобой. Здесь, видимо, еще такой момент, что Петр, может быть, не знал, сможет ли он это сделать. Все равно по человеческим своим, ну вообще по своему человечеству человек часто может сомневаться. Это естественно, когда что-то новое.
Нет, так он это и не смог бы сделать, да? Это же сделал Господь.
Да, это сделал Господь, да.
Но он, вот, наверное, мог сомневаться в том, что Господь услышит его и захочет
да,
воскресить девушку.
Да, и во-вторых, это может быть не полезно тем людям, которые находились. А вот. Здесь вот еще, наверное, закончить это тем, что здесь еще одно имя. Три имени здесь упоминается. Это Еней, Тавифа и некий Симон Кожевник. Вот, что он довольно дней пробыл в Иопии у некого Симона Кожевника. Не сказано, что за Симон Кожевник, но сказано, что у него пробыл довольно дней. Это значит, что человек гостеприимный, что он является из тех учеников, которые служили своим домом, своим имением. И вот он через это, его имя вошло в Священное Писание.
Отец Александр, а зачем вообще здесь упоминание о том, что он жил у кожевника по имени Симон? Ну, жил, ну, у кожевника, ну и что в этом такого интересного?
Да, здесь момент такой, что кожевники в то время, это было особое ремесло. То есть кожевник – это такое ремесло, которое требовало постоянного обращения со шкурой животных. Не все животные, из которых изготовлялись шкуры в то время, были чистыми. То есть ими, может быть, пользоваться-то и можно было бы. Вот там сапоги какие-то могли сделать или там еще что-то.
Обувь еще
что-то. Да, например, свиная кожа, она же прочная.
Да, а свинину есть нельзя.
Есть нельзя, да. Но не сказано о запрете носить ее или не носить. Наверное, фарисеи избегали это ношение. Вот. Но обычные люди, наверное, пользовались. Поэтому вот кожевник – такое ремесло, которое считалось для иудеев чем-то нечистым. Поэтому они, как правило, селились за пределами городов, но селились, как правило, около воды, около какого-то источника, чтобы заниматься таким ремеслом. И здесь, конечно, говорится, вот и можно, наверное, переходить уже будет к следующей теме, говорится о том, что Петр уже стал понимать, что важнее всего является сам человек, а не свод законов. Он, видимо, вот это все стал ощущать. И вспоминая, по всей видимости, общение Иисуса с самарянкой, обращение сотника, различные другие моменты евангельские привели Петра уже к этому, к такой вот, как это сказать, широте, наверное, уже.
потому что, в принципе, воспользоваться гостеприимством кожевника это было не очень характерно, и, скорее, совсем не характерно для правоверного иудея, да?
Совершенно верно, да. И вот, в принципе, начинаются новые рассказы о том, что, то есть, через Симона Кожевника идет некоторый переход к тому, что хотят креститься язычники, которые готовы обратиться ко Христу.
Ну вот и в следующий раз тогда мы и перейдем к истории с крещением сотника Корнилия, который был язычником. Это такой мостик у нас получился. Мы будем читать 10 главу. Спасибо вам за сегодняшнюю беседу. Я напомню, что у нас в студии был протоиерей Александр Сандарев, настоятель храма во имя Георгия Победоносца города Екатеринбурга, руководитель молодежного отдела Екатеринбургской епархии. Спасибо вам. До следующих встреч в эфире.
Дорогие братья и сестры, храни вас всех Господь.